до тих, хто порушає правила демократичних виборів, хто затискає пресу, хто порушає права чоловіка. Як ви відказали на таке питання? Це означає, що це офіційна позиція, що до парламентських виборів, це розуміє Вашингтон насамреч, з чим він має справу? Наскільки можна довіряти обіцянням офіційного Мінську? Ян.
Я думаю, Вашингтон кришку ліпше розуміє, чим має справу, чим всі навіть Брюссель. Тому що, скажімо, позиція Вашингтону усе ж таки більш жорстка. Може, тому що якраз Америка за океаном і від Білорусі кришку далі. І, наприклад, у Америку не йде нафта про Білорусь, правда? А Європа тут має інші, якби, скажімо, підходи до цього. І я думаю, що гэтая жорсткая позиція і тое, що вони вельмі осторожні, коли йде про самі обіцянні і про здымання санкцій, показує, що вони доволі реально оцінюють ситуацію у Білорусі. І я хочу нагадати інтерв'ю, яке зовсім недавно дав нам часовий повірений у справах США Джонатан Мур, який сказав вельми ветливо, але і виразно, що гэтыя вибори будуть вельми важні не тільки для влади, але і для опозиції. І він дав зрозуміти, він не сказав гэта, як би, скажімо, експліцитно, але дав зрозуміти, що опозиція, хутчэй за все, повинна у гэтых виборах удзельнічаць. По-моєму, у офісах заміжнополітичних ведомств на Заході сформулювалася більш-менш уже така опінія, що коли опозиція не хоче змагатися за владу, не хоче мати представництва в парламенті, хутчэй за все, з такою опозицією Захід перестане мати дочинення.
Але давайте вернемося все ж таки до питання, як з Вашингтона бачаться от ці вибори і те, що відбулося на гэтым тидні, відбувається у ці передвиборчі дні у Білорусі. Юрій, як би ви оцінили ту дискусію, яка відбувалася у Конгресі США у вівторок?
Я хочу сказати, що інформація циркулює вельми оперативно і на посяджені Хельсінської комісії уже йшла розмова про збиття демонстрантів у Мінську. Ну і тут, як завжди, парламентарії, конгресмени оцінювали ситуацію більш жорстко, ніж Держдепартамент, чим виконавча влада. Хоча ось варто сказати, що доволі так пільно обмірковувалася тема того, що Лукашенко не признав все ж таки пакуль Паўднёвую Асетію і Абхазію. І при гэтым такі задавалися питання, чому це так відбулося. І конгресмен Крістофер Сміт, коли гэта коментував, докладно пригадав ту ж аналогію, яку ми пригадували у минулої передачі Белсату. Магчыма, Белсат глядзіць, магчыма, не. Коли він сказав, що політика Лукашенкі вельмі подобная на політику Чаушеску 70-х-80-х годов, які так цинічно балансаваў паміж усходам і захадам. Ну, конгресмен може дозволити себе просто такую моральную констатацію. Виконавчая влада повинна з гэтым лічыцца, як тады з Чаўшэску, так магчыма і зараз з Лукашэнка.
А я хочу хіба нагадати, як закончилися ці слухання. Представник виконавчої влади Девід Кремер процитував у самому кінці свого виступу Джорджа Буша. Злучені Штати будуть разом з народом Білорусі і усіми, хто допомагає Білорусі зайняти своє належне місце у супольності демократів. І Кремер заявив, що американська політика до Білорусі ніколи не визначалася відносинами поміж Мінськом і Москвою, а визначалася тільки інтересами самого білоруського народу.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». Ми протягнем передачу літерально праз хвіліну, але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Мінськ спинить діалог з Заходом, коли той не признає виніки теперішніх виборів у Палату представників. Такую заяву сьогодні в Урші у розмові з журналістами зробив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Державний департамент США виступив со штогодовой справаздачей в ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь згадуются шматликие порушения правов верников, а так само отзначается шерох становчих момонтов. Непризнаванный уладами Союз поляков Беларуси на шале с Анжеликой Борис заявила в готовности до перемовы с белорусскими уладами, коли с уладного боку будут конкретные пропановы. Адміністрація ринку «Максимус» у Мінському мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчу агітацію кандидатці об'єднаних демократичних сил від партії БНФ Валентині Святской. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія сутки і так само слухайте у нашій передачі огляд виборчих подзеяў тыдня.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Наш новый супольный проект с телеканалом «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – разбитый твар белорусской либерализации, выборы и санкции, погляд с Брюсселю, Варшавы и Вашингтону и Россия, Грузия, Беларусь – новые полонные Кавказской войны. Гэтай тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальніца расійскай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна.
Палітычная, эканамічная, сацыяльная рэха Каўказскай вайны. Гэтую тэму далей у праскай студыі радыё «Свабода» мы будзем абмяркоўваць з маім калегам Юрыем Дракахрустам і госцей. Ірына Лагуніна, аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» сёння ў студыі «Белсата». Добрый день, Ірына.
Добрый день.
Ірына, на расійскай службе вы рабілі перадачу, якая, здаецца, называлася «Што прайграла Расія ў выніку вайны». Вы не маглі б сказаць нашым гледачам, якія нас зараз глядзяць, кароткія вынікі этой перадачы? Што Расія прайграла?
На мой взгляд, Расія панесла две глобальныя патэрі в этой войне. И первая потеря – это потеря уважения со стороны международного сообщества. Это может выражаться в разных шагах, как, например, временное прекращение работы Совета НАТО-Россия, как какие-то действия Европейского Союза, Соединенных Штатов. Но в целом это сводится к одному – к потере уважения как к цивилизованной современной стране. Про Россию теперь в мире говорят, что это политика 19 века. И вот это отсутствие уважения к стране будет сказываться теперь долгие и долгие годы. Вторая потеря, серьезная для России, которая тоже сейчас внешне не выглядит как большая потеря, но в долгосрочной перспективе, конечно, будет сказываться. Это, конечно, замороженные переговоры с Всемирной торговой организацией, и теперь фактически невозможность для России вступить в эту организацию. Почему я говорю, что сейчас реакция российского руководства, ну и что мы не очень-то хотели, она, ну, оправдана, да. Потому что Россия сейчас поставщик сырья. Россия больше ничего миру не может предложить. Но если бы Россия хотела развиваться, а я все-таки очень надеялась, что нынешнее руководство не будет оставлять Россию заложницей сырьевых отношений с Западом, что Россия будет развиваться как технологическая страна. Вот для этого членство в ВТО этому бы сильно помогло. К сожалению, сейчас этого не будет, и, к сожалению, Россия будет по-прежнему опираться на свои сырьевые ресурсы.
А как бы вы сказали, какие два выигрыша Россия отримала? Что она выиграла?
Ну, наверное, Абхазия и Южная Осетия.
О, две отразу.
Если это можно считать выигрышем.
Да, вот на конт выигрышев, Ирина, с самого початку войны фактично не стихая спречка на конт того, кто ее почал. И вот на этом тыдне в «Нью-Йорк Таймс» з'явился таки грунтовный артикул, где на подставе радиоперахопов доводится, что менавіта Россия, ну, коли не почала, то по меньшей мере спровоковала эту войну. Ну, сама Москва рашуча гэта абвяргае. Вось я бачыў на гэтым жа тыдні, скажам, у нямецкім часопісе «Шпігель» таксама з'явіўся велізарны грунтоўны артыкул, дзе таксама гаворыцца, што хутчэй за ўсё ўсё ж такі Грузія пачала, ці па меншай меры абодва бакі вінаватыя. А вось на ваш погляд, хто ўсё ж такі пачаў вайну? Ці гэта нагул мае значэнне, дарэчы?
Мне кажется, што сама пастановка вопроса в данном случае не очень корректна. Потому что Грузия начала войну на своей территории, а Россия на чужой. Понимаете, что сделала Грузия? Грузия начала вооруженные действия против сепаратистского движения на своей территории, в рамках территории своей страны.
Как Россия...
Правильно. Россия начала войну и агрессию против другой страны на территории другой страны. С точки зрения международного права, эти два понятия, война и агрессия государства против государства и вооруженные действия государства внутри своих границ, несопоставимы. Их нельзя сравнивать, нельзя говорить, кто начал в данном случае этот конфликт. Другое дело, что Конечно, хотелось бы выяснить, являлась ли Россия изначально провокатором и подстрекателем к столкновениям внутри Грузии. И да, какие-то свидетельские показания, в том числе свидетельские показания военных, говорят о том, что войска получили приказ выдвигаться в сторону Рокского перевала, в сторону Рокского туннеля 7 августа, то есть за день до того, как Грузия начала вооруженные действия против сепаратистов.
Ирина, неузабаве после войны Россия официально признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, про что мы казали. И это решение выкликало и протягивает выкликать шмат спречек. При этом ободва боки обвинувачивают один одного у подвойных стандартах. Одни говорят, ну а коли вось Америка могла признать Косово, а чему Россия не может? А іншыя кажуць, ну а калі вось Расія магла задавіць імкненне да незалежнасці Чачні, а чаму Грузіі гэта не дазволена? Вось вы зараз казалі пра міжнароднае права, як вось гэтыя дылемы можна вырашыць у межах міжнароднага права? Так што каму дазволена, што не дазволена?
Міжнароднае права в данном случае очень расплывчатае, і на самом деле дазволена все тому, у кого есть сила и способность это сделать. Так что, да, действительно, Россия проявила полностью двойные стандарты в подходе к Южной Осетии и Абхазии. Потому что, если бы представить аналогичную ситуацию 5 лет назад в Чечне, когда, ну, скажем, Саудовская Аравия вдруг бы сказала, ой, а мы против того, что делает Россия, да, и мы пошлем войска на помощь Чечне. И все бы это казалось совершенно перевернутая ситуация по сравнению с тем, что сейчас. Единственное, что это правда в отношении Абхазии, а не Южной Осетии, что параллель с Косово там, конечно, проводить нельзя, потому что в Косово меньшинство сербское в начале этого конфликта в 99-м году проводило фактически политику этнических чисток против албанского большинства. В Абхазии произошло противоположное. В Абхазии абхазская сторона, меньшинство, провело этнические чистки грузинского большинства в республике. И сделано это было при поддержке российской армии. Именно поэтому российская армия не может выступать миротворцем и говорить в данном случае о каком-то международном праве.
Ирина, мы с вами удельничаем в передаче для белорусской аудитории. И, конечно, белорусскую аудиторию вельми цікавить, как у Москве, официальная Москва, Кремль, успрыняли позицию самого великого сябра Москвы, Александра Лукашенко, який каже, будем умирать за Москву. И вот же непризнание. Непризнание Паўднёвай Осетии, непризнание Абхазии. Что это означает? Что это может каштовать белорусскому режиму?
Ну, у меня было ощущение, что в Москве это восприняли с абсолютной яростью, что в Москве не предполагали, что возможна такая реакция со стороны Лукашенко, чтобы российский МИД через посольские представительства требовал признания от другого государства, это выглядело очень странно и очень недипломатично. Но спасибо, конечно, что есть Ортега, который признал все-таки независимость и пошел за Москвой. Мне кажется, что в данном случае осторожная политика Белоруссии была как нельзя более кстати для самой Белоруссии, откровенно говоря. И Белоруссия может получить намного больше в данном случае, сотрудничая с Западом, чем с Россией. И больше независимости, и больше уважения к себе, и больше экономических выгод, откровенно говоря. Единственное, что Белоруссия может получить от России, это нефть и газ, ну, так Россия в любой момент, как мы знаем, может шантажировать именно этими двумя инструментами.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У передачи удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина.
Не проспеце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.